Я не говорю, что вы испытываете те же самые чувства, которые испытывал я. Почему я выбирал сидеть сзади? Я выбирал сидеть сзади, потому что я считал, что я слишком крутой для того, чтобы сидеть на первом ряду. Ну или как-то слишком крутой для того, чтобы сидеть близко. Поэтому я выбирал обычно сидеть сзади. Я не говорю, что это ваши чувства. Я не говорю о том, что вы предпочитаете сидеть сзади по этому поводу. Более того, я ненавижу, когда в церкви просят людей пересесть. Всю свою жизнь, когда я был в церкви, когда кто-то просил людей пересесть, для меня это было прям как вот, я не знаю, представьте себе самые ваши негативные чувства, вот это чувство, которое испытывал я, когда меня просили пересесть. Сегодня у нас необычное богослужение. Сегодня у нас особое богослужение. И в этом богослужении для нас, как для церкви, очень важно быть вместе. Для нас, как для церкви, очень важно быть физически вместе, быть рядом друг с другом. Поэтому, пожалуйста, если вы сидите сзади, пересядьте поближе ко мне. Я специально спустился с алтаря для того, чтобы быть поближе к вам. Мне нужно, чтобы вы были поближе ко мне. Нам нужно, как церкви, чтобы мы были близко друг к другу. Я обещаю вам, что это, что в ближайшее время мы не, я не буду вас просить об этом. Я обещаю, что это вот исключение из правил, связанное с сегодняшним днем, связанное с сегодняшним богослужением, с тем, что происходит сегодня. И тоже, чтобы вы не чувствовали себя ущемленными в ваших правах, сейчас, когда ребята, которые помогают собирать все после пикника, когда они вернутся в зал, я их тоже попрошу сесть поближе. Более того, я вам обещаю, моя жена, мы просто с женой тоже, мы любим сидеть сзади, поэтому я прекрасно понимаю ваши чувства. Поэтому, когда моя жена вернется, я жену свою попрошу пересесть поближе. Нам важно очень быть вместе, нам важно очень быть рядом друг с другом. В истории нашей церкви, а в ноябре месяце мы будем праздновать 25-летие, в истории нашей церкви не было такого воскресения, как сегодня. В истории нашей церкви не было такой трагедии, которая произошла на этой неделе. На прошлой неделе от нас ушел близкий друг. В прошлом старейшина церкви. В прошлом председатель совета общины церкви. В прошлом проповедник в этой церкви. Человек, который мы встречали с ним неделю назад, и он говорил о том, что Московская библейская церковь – это их родная церковь. От нас ушел Игорь Оленин. И вот в этот момент, когда нам очень тяжело… Девушки, не садитесь сзади, приходите сразу вперед. Мы все сидим сегодня впереди. Давай, давай, Ксюша, давай, давай. Нам очень важно быть вместе сегодня. Нам очень важно быть друг рядом с другом. Нам очень важно ободрять друг друга в момент этой утраты, в момент этой потери, которую нам невозможно объяснить, которую нам невозможно понять. Нам нужно утешать друг друга, и для этого мы должны быть физически, мы должны быть рядом друг с другом. Нам нужно утешать друг друга не своими словами, потому что у нас нет этих слов. Нам нужно утешать друг друга не своей какой-то мудростью, не своим состраданием. Нам нужно утешать друг друга единственным, чем мы можем утешать друг друга в этой ситуации. Утешать друг друга радостной вестью. Утешать друг друга Евангелием. Утешать друг друга тем, что является сердцем, что является центром, что является основой того, кто мы есть. Я не я без любви, без благодати Христа. Более того, это не просто индивидуальное чувство. Мы не просто индивидуально с вами потеряны без Евангелия Христа. Мы, как церковь, как община, потеряны без Евангелия Христа. Потому что мы – это тело Христа. У Христа на земле нет другого тела. У Христа на земле нет других рук. У Христа на земле нет других ушей. У Христа на земле нет других глаз. Есть Его Церковь. Мы Его тело. И мы, как тело Христово, в ситуации, когда нет надежды, в ситуации, когда нет ответов, в ситуации, когда мы не понимаем то, что произошло, мы должны являть миру эту надежду Христа, эту любовь Христа, эту благодать Христа. Мы, как Церковь. почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас и прочитаем первое послание к Коринфянам, 12 главу. Тот отрывок, где апостол Павел напоминает нам о том, кто мы. «Подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и Христос. Мы все крещены одним духом и соединены в одно тело. Будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же духом, ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. Бог каждому органу определил свое назначение в теле, как Он Сам того пожелал. Так что органов много, но они все составляют одно тело. И глаз не может сказать руке, ты мне не нужна. Голова не может сказать ногам, я вас не нуждаюсь. Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой. И те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем. Тогда как приличные органы в этом не нуждаются, но сам Бог устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых неблагородных частях тела мы проявляли больше заботы, чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие. Если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные. И так вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в Его теле. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы умоляем Тебя, встреть нас сегодня. Мы умоляем Тебя, наполни Духом Твоим Святым наши сердца, мы умоляем Тебя, напомни нам сегодня настолько ярко, настолько явно, что без Тебя, без Твоей любви, без Твоей благодати нет нас. Напомни нам о том, что сущность наша, значимость наша в Тебе сокрыта. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В теле Христа все начинается с нас. В теле Христа все начинается с того, как мы смотрим на жизнь, как мы воспринимаем ее. Все начинается именно с этого органа, с того, как мы рассматриваем происходящие вокруг нас события. Сам Господь, Спаситель наш, напоминает нам в своей Нагорной проповеди, «Глаз – светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все тело будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма?» Все начинается с наших глаз. Все начинается с того, как мы смотрим на происходящие вокруг нас события. Все начинается именно с этого. Что определяет сегодня то, как мы смотрим на жизнь? Что определяет то, как мы интерпретируем происходящие с нами или с нашими близкими события? Потому что если мы не смотрим на окружающие нас события через призму креста и Иисуса Христа, то наши глаза являются тьмой, и мы не видим света. Все начинается с наших глаз. Именно наши глаза являются глазами Христа. Мы смотрим на то, что происходит с нами, мы смотрим на то, что происходит вокруг нас через призму жертвы Христа, через призму того, что Он умер и воскрес из мертвых, через эту призму. Последние несколько дней я слышу постоянно от моих друзей, что они как будто в страшном сне, что в то, что произошло, невозможно поверить. И если бы они не сказали об этом первыми, я бы сказал им о том же самом. Как человек, который склонен к определенной драматизации, для меня кажется все каким-то фильмом, очень грустным, черно-белым. Фильмом, в котором я нахожусь, и фильмом, в котором я не понимаю то, что происходит, не понимаю причин того, что происходит. Не понимаю логику событий, и кажется в такие моменты, кажется, что если бы только я смог уловить суть, если бы только я смог понять причину, если бы только я смог понять, что произошло, я бы смог объяснить. Но чем больше я узнаю, тем меньше я понимаю. Чем больше деталей я узнаю, тем больше я понимаю, что все эти детали не смогут мне объяснить того, что произошло. Иногда в жизни ответов просто нет. Бывают такие моменты, когда в жизни ответов просто нет. Бывают такие моменты, когда мы просто не знаем, что произошло. И это нормально. И это нормально. Это нормально, что мы не знаем чего-то, потому что в Писании есть отрывки, в которых мы не видим деталей, мы не видим причин. В Священном Писании есть отрывки, где Писание очень громогласно молчит, потому что Писание не хочет, чтобы мы уделяли внимание на детали. Оно не хочет, чтобы мы уделяли внимание, Господь не хочет, чтобы мы уделяли внимание деталям. Господь хочет, чтобы мы не пропустили из-за деталей самое важное. В 11 главе Евангелия от Иоанна мы встречаемся с вами с историей Лазаря. Это очень странная история. Это очень непонятная история. В этой истории есть очень много загадок, на которые у нас нет ответа. Например, в этой истории в какой-то момент она написана таким образом, что в принципе с самого начала понятно, но в какой-то момент становится совершенно ясно, что у всех людей в этой истории есть один вопрос. Это история близкого друга Иисуса Христа. Иисус Христос, который исцеляет людей, который дает слепым зрение. Иисус Христос, который любит этого человека, медлит. Он не идет к Лазарю. Он не идет день. Он не идет два. А к тому моменту, когда он приходит к Лазарю, Лазарь не просто мертв, Лазаря уже похоронили. И люди, которые собрались, люди, которые находятся вокруг Лазаря, они и задают вопрос, который по большому счету на устах у всех. Иисус заплакал. Иудеи говорили между собой, смотрите, как он его любил. Некоторые же, однако, говорили, неужели он, который открыл глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер? Неужели он, открывший глаза слепому, неужели он, исцелявший, неужели он, помогавший, неужели он, заботившийся, неужели он не мог прийти раньше? Мы можем докопаться до этого ответа. Мы можем найти ответ на этот вопрос. Но в истории главное не это. В этой истории Иисуса и Лазаря главное совсем не это, потому что в этой истории есть вопрос, на который ответа нет. Его просто не существует. Мы не знаем, от чего умер Лазарь. Мы не знаем причину. Мы не знаем, чем он болел. Мы не знаем, от чего он умер. Все, что мы знаем, те важные вещи, как раз которые нам и нужно не упустить из виду, это сострадание Христа. Он вот-вот воскресит Лазаря из мертвых, но он рыдает, он плачет о своем друге, потому что он сострадает тем, кто скорбит. Он сострадает вместе с ними, он плачет вместе с ними. Он скорбит вместе с ними. В этой истории мы видим с вами злость Иисуса, мы видим Его ярость, мы видим с вами вот это снова то, что Иисус расстроился, которое почему-то переводят как расстроился, потому что на самом деле в большинстве случаев переводится, что Иисус, что это снова переводится как ярость. Он был в ярости. Он был в ярости, потому что мы не должны умирать. Потому что Лазарь не должен был умереть. Потому что умирать противоестественно. Он настолько ненавидит смерть. Он настолько ненавидит смерть. И он был в ярости. Но самое главное то, что мы не должны с вами пропустить в этой истории, это то, что вместе с Иисусом, вместе со Христом смерти больше нет. Вместе со Христом смерти больше нет. Нет. Христос есть воскресение. Христос есть жизнь. Мы можем уснуть. Мы можем потерять наши тела. Но смерти больше нет. И это самое главное, что мы должны увидеть в этой истории Лазаря. Это самое главное, что мы должны заметить. Мы должны смотреть на то, что происходит с нами. не как люди, у которых нет надежды, не как люди, у которых нет Христа. Мы должны смотреть на то, что происходит вокруг нас. Мы должны смотреть на смерть через призму того, кто умер за наши грехи, кто воскрес из мертвых на третий день, кто, как поется в гимне, смертью смерть попрал. Смерти больше нет. Иисус сказал Марфе: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет. Ты этому веришь?» «Да, Господи», — сказала она. «Я верю, что Ты Христос, Сын Бога, Который пришел в мир». Она не верит. Она не верит, потому что буквально через несколько мгновений после этого, когда Христос скажет: «Отвалите камень», она ему скажет: «Подожди, Христос, как бы вот эти все твои образы, воскресение, жизнь, все это замечательно, но он мертв. Его не вернуть». Иисус все еще печальный пошел к могиле. Это была пещера в скале, ко входу которой был привален камень. «Уберите камень», — велел Он. Марфа, сестра умершего, сказала: «Господи, но там ведь уже тяжелый запах. Лазарь 4 дня как в могиле». Тогда Иисус сказал: «Разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, ты увидишь Божью славу?» Тогда камень убрали. Иисус же посмотрел на небо и сказал: «Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. Я знаю, что Ты всегда слышишь меня, но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Иисус громко позвал: «Лазарь, выходи!» Умерший вышел. Он воскресение и жизнь. Когда мы смотрим на окружающую нас жизнь через призму Иисуса Христа, мы не скорбим, как те, у кого нет надежды. Мы не убиваемся, как те, у кого нет надежды, потому что мы знаем, что со Христом смерти больше нет. Мы знаем об этом, потому что Писание говорит нам об этом. Есть вещи, о которых Писание молчит. Мы не знаем, почему Лазарь умер, но есть вещи, о которых Писание кричит. Буквально кричит, надрывается для того, чтобы каждый из нас наконец-то услышал это. Услышал, что я не я, без любви, без благодати Христа. Мы одерживаем величайшую победу над всем этим. Благодаря тому, кто полюбил нас, пишет Павел. И я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не сможет отлучить нас от любви Господа нашего в Иисусе Христе. Не сможет отлучить нас от любви Бога. Ничто. Наш брат Игорь находится сейчас в раю. Он находится в присутствии Отца. Он находится сейчас вместе с Отцом. У него есть ответы на те вопросы, о которых мы только гадаем. А он их уже знает наверняка. Для того, чтобы мы могли быть глазами Христа. Для того, чтобы мы могли смотреть на окружающий. Для того, чтобы мы могли смотреть на окружающий нас мир. Для того, чтобы мы могли смотреть на окружающий нас мир глазами Христа, мы должны смотреть через призму Христа, через призму того, что Господь сделал для нас, через призму Его любви, через призму Его жертвы на кресте. Без Его любви, без Его благодати мы теряем нашу суть, мы теряем нашу сущность. Мы смотрим не только на происходящие события. Мы смотрим друг на друга через призму того, что Христос сделал для нас, через призму Его любви, через призму Его благодати. Бывают моменты в жизни, когда в период тяжелого физического истощения, когда в период тяжелого эмоционального напряжения, когда в период жесточайшей депрессии, чего бы то ни было, мы совершаем роковые ошибки. Мы совершаем поступки, которые потом очень сложно отмотать назад. Очень сложно отмотать назад. Импульсивные поступки. То, о чем мы жалеем потом. Я не говорю вам чего-то, о чем вы не знаете. Я не говорю вам о чего-то, что вам не знакомо, потому что в истории нашей церкви, в истории нашей общины были моменты, когда я совершал импульсивные поступки, о которых я потом очень жалел. Импульсивные поступки, которые вредили этой церкви. Импульсивные поступки, за которые я потом каялся перед всей церковью. И мне бы очень хотелось, чтобы никто не смотрел на меня через призму вот этих поступков. Мне бы очень хотелось, чтобы вы смотрели на меня через призму прощения, любви и благодати. Мне бы очень хотелось, чтобы мы так смотрели на Игоря. Мне бы очень хотелось, чтобы мы так смотрели на него через призму того, что Христос сделал в нашей жизни. Не через призму того, что Он совершил в этот раз. мы должны смотреть на себя. Мы должны смотреть на себя через призму любви и благодати. Учиться видеть себя потерянными без любви Христа, потерянными без Его милости. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что некогда сам же и отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят со Христом. Вот что означает смотреть на себя через призму благодати. Я уже умер. Меня уже больше нет. Потому что я был распят со Христом вместе. Умирая на кресте, Христос умерщвляет меня. Вот эту суть непрощенную я был сораспят со Христом. Смотрим ли мы на себя через эту призму? Смотрим ли мы на себя через призму вот этой благодати, вот этой любви Христа или нет? Я не я без любви и благодати Христа. Но мы не только глаза, мы и руки Христа. Мы и руки Христа, которые призваны носить бремена друг друга. Христос говорит о том, что иго Его, Его ноша, она легка. Почему? Она легка, потому что есть тело Христа, есть Его руки, которые помогают носить эту ношу. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните закон Христа, пишет апостол Павел. Вот эти слова, они знакомы нам, скорее, по синодальному переводу. Носите бремена друг друга. Носите бремена друг друга. Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах. Тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что у каждого своя ноша. Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром тем, кто наставляет его. Не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. Не уставайте делать добро. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере, особенно тем, кто ближе всего. Что означают эти высокие слова апостола Павла? В своем другом письме, послание римлянам, он говорит более конкретно. Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло. Держитесь добра. Любите друг друга братской любовью. Стремитесь оказывать уважение друг другу. Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господом. Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве. Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде. Проявляйте гостеприимство, благословляйте тех, кто преследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живите в согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, обращайтесь также с людьми скромного положения. Не будьте о себе высокого мнения, никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Божьего, ведь Господь говорит в Писании, «Предоставь месть мне, я воздам. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться». Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы призваны быть таким телом Христом. Мы призваны так любить друг друга. Мы призваны так любить друг друга. Для всего этого нужны две вещи. Очень сложно любить друг друга, когда мы любим друг друга периодически. Очень сложно любить друг друга, очень сложно быть вот таким телом Христовым, очень сложно, чтобы нас скрепляли эти связи, если мы не видим друг друга. Это означает, что мы должны быть в церкви. Это не предпочтение, это не пожелание. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти. Мы должны быть в церкви. Мы должны быть в церкви каждое воскресенье. Вне зависимости от того, что есть дача, вне зависимости от того, что есть секции, вне зависимости от того, что есть классные концерты в городе, мы должны быть в церкви. Мужчины, мужья, это наша ответственность быть в церкви. Это наша ответственность быть лидерами в наших семьях. Это наша ответственность принимать решение, что наша семья, моя семья, в воскресенье будет в церкви. Что бы ни происходило, что бы ни было в моей жизни, что бы ни происходило в жизни моих детей. Это моя ответственность. Сказать, что быть в церкви важнее, чем быть на секции. Это моя ответственность сказать моим детям, что быть здесь важнее, чем что-либо еще. Без этого постоянства, без того, чтобы быть частью церкви, молиться вместе, говорить вместе, общаться вместе, изучать Библию вместе. Это вопрос жизни и смерти. Мы должны быть в церкви. Мы должны быть в церкви. И мы должны быть искренними в церкви. Я рассказывал об этом много раз. Я расскажу об этом еще раз. Когда мы поженились с моей женой, у нас были проблемы, которые мы не могли решить сами. Мы пошли к нашим друзьям. Потому что еще до того, как мы поженились, я обещал моей жене, что если у нас будут проблемы, в которых мы не можем услышать друг друга, в которых мы не можем достучаться друг до друга, то мы пойдем к кому-то еще для того, чтобы говорить с кем-то еще, вне зависимости от того, какое положение я занимаю в церкви, вне зависимости от того, что люди подумают, вне зависимости от этого, мы пойдем к кому-то для того, чтобы говорить об этих проблемах. Мы будем с кем-то искренними. Я отдаю себе отчет в том, что в такие моменты наверняка кто-то начинает думать, а какие у них были проблемы на самом деле? А что у них на самом деле происходило в семье? Мне все равно. Мне все равно. Возможно, кто-то думает о том, что ну как, ты же пастор церкви, у тебя не может быть проблем, у тебя не может быть проблем, которые ты не мог бы решить в семье, потому что мы приходим к тебе, чтобы ты решил наши проблемы. Как же мы будем приходить к тебе, чтобы ты решил наши проблемы, если ты не можешь решить свои проблемы? Мне все равно, что вы думаете. Мне все равно, что вы думаете. Не потому, что я такой человек, которому все равно, что о нем думают другие люди. Поверьте, это не так. Но потому что тогда, придя к этим людям, придя к моим друзьям, мы смогли разрешить наши проблемы. Я счастлив со своей женой. У нас нет тех проблем, которые были тогда. Вот поэтому мне все равно, что вы думаете. А мы постоянно надеваем фасад, маску того, что в моей жизни все хорошо, в моей жизни все замечательно, в моей жизни все здорово. Если мы не можем быть искренними здесь, если мы не можем быть настоящими здесь, если мы не можем быть такими, какие мы есть здесь, то где мы настоящие? Где мы настоящие? Где мы молимся с кем-то? Где мы говорим с кем-то? Где мы приходим и говорим о том, что у меня не все в порядке, мне нужна молитва, мне нужна поддержка. Если мы этого не будем делать, мы не будем церковью. Мы будем играть в церковь. Мы будем притворяться телом Христовым. А мы его телом. Мужчины, мужья, я знаю, что нам тяжело. Я знаю, что нам трудно признаться в том, что мы в чем-то не соответствуем ожиданиям людей вокруг нас. Поверьте, я знаю. Я каждую неделю понимаю, что я кого-то подвел. Я каждую неделю понимаю, что я не соответствовал на этой неделе чьим-то ожиданиям. Я очень гордый человек. Я знаю, насколько тяжело в этом признаться. Я знаю, насколько тяжело признаться в этом, насколько тяжело говорить об этом. Начинается все с нас. Начинается все с меня, начинается все с вас. Мы лидеры. Мы ведем за собой наши семьи. Мы должны быть первыми, кто начинает говорить. Мы должны быть первыми, кто начинает говорить об искушениях в нашей жизни. Мы должны быть первыми, кто начинает говорить о том, что не все в порядке. Мы должны быть первыми, кто ведет нашу семью за собой. Вот в этой искренности мы. Только мы. Потому что если мы будем глазами Христа, если мы будем смотреть на то, что происходит вокруг нас через призму жертвы Христа, через призму любви, через призму благодати, если мы будем смотреть на себя через призму благодати, если мы будем смотреть на других людей через призму благодати, если мы будем руками Христа, которые готовы помочь, поддержать, носить бремена друг друга, потому что мы призваны быть церковью, которая носит бремена друг друга, если мы будем искренними друг с другом, если мы не будем стесняться говорить о том, что нам нужна помощь. Не думать о том, что все нормально, я справлюсь, я сильный, я совладаю, как-нибудь я решу. То тогда мы будем телом Христа. Мы начали с вами с 12 главы. Первого послания к Коринфянам. Эта глава заканчивается тем, что апостол Павел говорит: «Я покажу вам превосходный путь». И то, что он пишет дальше, мы слышали много раз. Мы слышали это с вами во время венчаний, мы слышали это с вами во время свадебных церемоний, о любви мужчины и женщины. Это не о любви мужчины и женщины. Это о любви Христа к своей невесте. Послушайте, насколько сильно Он любит нас. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как брянцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет. Любовь терпелива, добра. Она не завидует и не хвалится. Она не гордится, не может быть грубой. Она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь не перестанет существовать никогда. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и дар знания прекратится, ведь наши знания неполны, и наше пророчество частичное. И когда наступит совершенство, тогда все частичное исчезнет. Когда-то я был ребенком, я говорил как ребенок, я мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то оставил все детское позади. Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале. Тогда же мы увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти. Тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог. А сейчас существуют эти три. Вера, надежда и любовь. Но важнее из них – любовь. Христос настолько сильно любит нас. Мы настолько дороги для Него, что Он отдает свою жизнь. Для того, чтобы теперь в нас, в наших сердцах, в сердцах, которые не умеют любить, и мы могли отдавать жизнь друг за друга, и мы могли так любить друг друга, как Христос возлюбил нас. Я не я без любви, без благодати Христа. После богослужения, если вы захотите подойти для того, чтобы помолиться, если вы захотите подойти для того, чтобы поговорить, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы тело Христа. Мы здесь для того, чтобы любить друг друга. Мы здесь для того, чтобы поддерживать друг друга. Мы здесь для того, чтобы ободрять друг друга. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто не знает, кто сейчас честно перед Тобой не знает, где он окажется в конце своей жизни, надеясь на то, что каким-то образом, своими добрыми делами, тем, что он не плохой человек, он заслужит рай. Коснись сердца этого человека. Покажи ему, насколько все мы недостойны Твоего рая, что никто не войдет в рай своими добрыми делами, никто не войдет в рай своими заслугами. Покажи этому человеку сейчас. Покажи ему глубину Твоей любви. Покажи этому человеку сейчас, что, доверив Тебе свою жизнь, обратившись к Тебе в тихой молитве покаяния, сказав: «Господи, войди в мое сердце, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, прости мне мои грехи», что этим, только этим можно обрести рай и жизнь вечную, которую никто, ничто не в силах будет отнять у него. Радостной вестью Твоею, любовью Твоею, благодатью Твоею говори к нашим сердцам, чтобы мы были телом Твоим, чтобы мы были искренни, чтобы мы были постоянны, чтобы мы с рвением, Господь, служили друг другу и миру. Сущность наша сокрыта в Тебе. Ты любишь нас так, как никто другой. Тебе слава и честь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.